15 февраля Православная Церковь отмечает праздник Сретения Господня. В переводе с церковно-славянского оно означает «встреча». Встречу с Господом отмечают православные в этот день, в воспоминание событий, произошедших на 40-й день после Рождества Христова. В тот день Дева Мария с праведным Иосифом принесли в храм младенца Иисуса. В Иерусалимском храме святое семейство и встретил Симеон Богоприимец, который ждал этой встречи 300 лет. Сретение Господне – это праздник веры и исполнения обетований Божиих. Каждый человек хотя бы раз в жизни приходит в храм. И именно здесь может произойти его личное сретение – встреча со Христом. Главное – принять его с чистым и открытым сердцем, как сделали это в свое время старец Симеон и пророчица Анна.
Сретение Господня – великий двунадесятый праздник, когда мы вспоминаем встречу Господа нашего Иисуса Христа страждущим родом человеческим. По закону Моисееву, спустя 40 дней от своего рождения, от Рождества Христова, приносится в храм младенец Иисус Христос. В этом храме было чудо, ибо в этот храм каждый день приходил человек. Приходил не год, не два, не 10, не 20, не 100 лет, а более и более. Это был праведный Симеон. Когда-то, как мужа ученого, его позвали принять участие в переводе Завета на греческий язык. Ему досталось переводить то место, где было сказано: «Се дева в чреве примет». Но он, Симеон, человек ученый, он прекрасно знает, что девушка, не познавшая мужа, родить не может. Он понимает, что, скорее всего, допустили переписчики ошибку. Надо было поставить не девушка, не дева, а молодая женщина. Так он думал. И он решил внести это исправление. И вот явился ангел Господень: «Кто ты такой, чтобы исправлять то, что сказал Господь через своих пророков? А посему не придет твой час смертный до той поры, пока сам не будешь свидетелем исполнения сказанного». Кто-то скажет: какая радость жить долго. И 100, и 200, и 300 лет. Все люди хотят жить долго. Но кому вы будете нужны через 100 лет? Дети умерли, внуки умерли, правнуки умерли, друзья умерли, болезни, скорби пришли, и вот ты, терзаемый болезнью, изо дня в день живешь. Кругом чужие люди, которые тебя не знают, которых ты не знаешь. Ты остался один на один со своими болезнями, ибо тело человеческое немощно. И долгое время жизни – это значит долгая и долгая старость в болезнях. И вот он, Симеон праведный, терзаемый скорбями и болезнями, каждый день приходил в храм в ожидании, но когда же закончится его страдание? И вот однажды он видит, в храм входит Дева Богородица, несущая на своих объятиях Бога-младенца Христа. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, рыдает Симеон Богоприимец, держа в объятиях своих Спасителя мира, свершилось». Ветхий Завет в лице праведного Симеона встретился с грядущим Новым Заветом. Ветхий род человеческий встретил Спасителя мира. Так и мы в своей жизни встречаем Спасителя. Мы с вами счастливые люди, ибо у нас эта встреча состоялась. Мы встретили Спасителя, и сегодня мы здесь, в этом храме, прославляем Сретение, встречу Господа нашего Иисуса Христа. Свершившаяся встреча остается на века, ибо мы Господу отдаем все, и наше тело, и наше сердце, и нашу душу. Мы вручаем себя Господу. И Господь никогда никого из тех, кто вручил себя Богом, не оставит. Мы можем предать Господа, но Господь никогда нас не оставит. Ибо любовь вечна, любовь ищет не за что наказать, а за что простить. У нас есть это счастье, встреча с Богом. Но эту встречу мы должны подарить и грядущему, юному, молодому поколению. Посмотрите, как бурный житейский мир своею прелестью топит молодых людей. Как они, поддавшись порокам этого мира, падают и пропадают, думая только о том, что получить сейчас и на земле, забывая о том, что все мы призваны к вечному. Именно поэтому в праздник Сретения Господня и обращается святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл через нас, через свое послание каждому из молодых людей, призывая их вспомнить о том, к чему мы все призваны, напоминая им через примеры великих людей о том, как и в юном молодом возрасте можно служить во благо Церкви и Отечества своего, как должно и необходимо заботиться о родине своей, ибо без родины человек – ничто. Ценить нравственность, ценить благочестие, ценить семью своих родителей, родственников. Каждому обращается святейший патриарх со своим посланием, в том числе и к нам, ибо от нас зависит, придут ли вслед за нами юные сердца под свод благодатного храма. Внесем мы в их души семя веры, покажем пред ними пример нравственности и благочестия. Сегодня у нас радостные события, ибо во время божественной литургии сан диакона был рукоположен воспитанник Новосибирской духовной семинарии. Вот так и надо идти ко Христу, чтобы мы шли, за нами шли, и мы других призывали вслед за собой. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с великим праздником Сретения Господня. Желаю вам крепости душевных и телесных сил на многое и благая лето.
Благодетельственное мирное житие, здравие, спасение, во всем благое поспешение, подашь Господи великому Господину Отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху московскому и всея Руси, и Господину нашему, Высокопреосвященнейшему Никодиму, митрополиту Новосибирскому и Бердинскому, Богохранимому Отечеству нашему и всем православным христианам, и сохрани их на многое лето.
В праздничный день митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил хиротонию иподиакона Антония Шамилова во диакона.
Иверская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых на священной горе Афон. Православные люди верят, что лик был создан евангелистом Лукой. Отличительная черта этой иконы – рана на щеке Богородицы, оставленная копьем воина во времена иконоборчества в IX веке. После удара из раны потекла кровь. Увидев это, воин раскаялся, стал монахом и всю оставшуюся жизнь служил Богу. По нахождению иконы в Средиземном море она была перенесена монахами в храм Иверского монастыря. 4 дня находилась икона в храме, но утром на 5-й день чудесным образом оказалась над вратами монастыря. После этого несколько раз монахи пытались вернуть икону в храм, но все было безуспешно, пока однажды ночью Богородица не явилась отшельнику Гавриилу и не велела оставить икону над вратами монастыря. С тех пор у иконы есть название «Вратарница». Оригинал этой иконы никогда не покидал Афон и покинет его только перед вторым пришествием Иисуса Христа на землю. Дни чествования этой иконы 25 февраля, 17 апреля и 26 октября.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе снова ваши вопросы. Поминальная трапеза, какой она может быть? В нынешних пандемических условиях все меняется, но исполнить долг перед усопшим хочется достойно. Долг перед усопшим. Вы думаете, он только в том, чтобы строить поминальную трапезу? Вот. Не, ну надо, конечно. В память об усопшем собраться снова за столом ради него. Вот он нас собирал, усопший. Мы приходили к нему, общались, что-то доброе от него, какие-то советы получали. Вот снова собирает у нас уже усопший, да, память о нем собирает нас воедино за столом. Это хорошо, конечно, но это далеко не самое главное. Поминание – это молитва, прежде всего, о человеке, чтобы достойно, чтобы не было стыдно перед усопшим. Да, надо не забывать молиться о нем каждый Божий день. дома, в своих домашних молитвах, в составе утренних молитв, есть молитва об усопших, о живых, о себе самих. Церковное поминовение. В день годовщины кончины человека для нас это трагедия. Мы расстались с родным, близким человеком, а для него это обретение любимого Бога, это освобождение от бренности тела, от скорлупы своего тела и отправление туда, в Царствие Небесное. Вот в этот день логично прийти в церковь, заказать панихиду, помолиться о человеке. Поминальная трапеза в ранешние времена имела очень важное и материальное значение, потому что люди очень многие, да почти все, испытывали крайний недостаток во всем, в том числе в продуктах питания. И когда в память об усопших собирались родные и близкие или вовсе незнакомые люди, это было актом милосердия от имени усопшего. И поэтому, если хотите достойно вот как-то помянуть усопшего, попробуйте накормить реально голодных людей. Ну, у нас есть реабилитационные центры, у нас есть какие-то вот люди нуждающиеся. Да, в вашем доме живут люди весьма небогатые, многодетная семья, там как-то, может, даже без отца растут дети. Вот их бы лучше бы, может, накормить, да, обогреть, да, одеть. Вот это будет, может быть, даже более важно, чем собрать и потратить огромное количество денег на шикарный поминальный стол. Да что это даст для души человека? А вот милостыня, принесенная от его имени, вот она может здорово ему помочь. Поэтому давайте-ка, вот, может быть, было бы логично включиться в какие-то вот программы милосердия, кстати, которые почти в каждом приходе у нас есть. Поэтому давайте-ка вот, вот об этом подумайте. Вот это и будет как раз наш долг перед усопшим. Молитва и милосердие, дела милосердия, которые мы можем совершить в память об усопших. Еще вопрос, почему монахи не едят мясо? Ну, подражая, вот апостол говорит, я лучше вовек мясо есть не буду, чем кого-то буду соблазнять. Вот, вкушением обильной трапезы в данном случае. Поэтому монахи, да, это люди, которые взяли на себя подвиг аскетизма, отказались от семьи, от других каких-то удовольствий, собственности, и в том числе и вот не вкушают действительно вот то, что всегда во все века являлось признаком, ну, такого вот благосостояния, да, и давало слишком много энергии, а эту энергию подчас человек мог тратить на какие-то греховные вещи. Поэтому, да, монахи не только мясо не едят, монахи вообще не предаются никаким развлечениям, удовольствиям, там, тем, которые отвлекают от спасения своей души, люди, посвятившие себя Богу. И когда монах становится святым, мы называем как преподобный отче Сергий, да, моли Бога нас, подобен, преподобен кому? Ангелам. Ангелы вообще ничего не едят, монахи едят мало. И не всю пищу, которую привык объедаться мирской человек. Поэтому вот именно так, подражая ангелам, монахи стараются усмирять свою плоть, в том числе и не вкушением мяса, и многих других тоже доступных нам мирянам удовольствий. Еще вопрос. Сколько допустимо принимать вина православному? Слышу, что есть какая-то специальная мера. Ну да, в типиконе написано вот там чашу вина в честь праздника. Да. Вино в древности был единственный способ сохранения вот, винограда, антиоксидантных его свойств, очень полезных. Сейчас есть фрукты, практически круглый год находятся на нашем столе, проблем никаких нет. Поэтому никакой нужды вкушать вино, которое вот дает витамины, аминокислоты, антиоксиданты, думаю, что и нет. И сколько допустимо принимать вина? Вот я такое правило слышал в домострое, по-моему. Нужно столько выпить вина, если уж какой-то у тебя праздник, и тебе прям так уж хочется вот порадовать себя, то надо столько, чтобы потом язык не заплетался на молитве. То есть, я думаю, одной чаши вина вполне достаточно для того, чтобы вот трапеза была достойной. А может быть, и подумать, может быть, и не стоит вообще употреблять вино, потому что в наше время, к сожалению, да, это большая-большая проблема, излишнее винопитие. Люди многие оправдываются, ну, праздник же, надо выпить. И потом напиваются, превращаясь уже не в людей, а в свиноподобных существ. Вот этого нужно, конечно же, избегать. Помутнение сознания своего. От опьянения пьянеть не надо. Вот это главный критерий количества вкушаемого вина за трапезой. Вот еще вопрос из серии глобальных. А как любить ближнего? Честно говоря, не могу понять, в чем проблема, что имеется в виду, как вот не получается любить. Попробуйте больше делать добрых дел. Попробуйте больше молиться о людях. Вот попробуйте вот сделать какие-то добрые дела. Вот позаботьтесь о человеке, приятно ему, не знаю, вот в дверь в метро придержать, чтобы по носу кому-то не хлопнуло. Соседями со своими научите здороваться. Добрый день, добрый вечер, здравствуйте. Ну, простейшая вещь. В магазине благодарите продавца за оказанную вам услугу. В маршрутке. Не просто, вот там вот, останови. Будьте любезны, спасибо, всего доброго. Ну, научите вот что-то как-то располагаться к людям. Может быть, это поможет вам их возлюбить. Еще вопрос. Регулярно приглашаем батюшку, ставшую уже своим, к болеющей бабушке. Она почти уже не встает. Вот соборили ее недавно. Последний раз батюшка не стал даже ее исповедовать, сказав, что кто часто причащается, тому можно и без исповеди. Так можно. Ну, тут, видите, я не могу за батюшку решить, что такое там было состояние. Я, например, в своей священнической практике вам скажу, что ну, это же элементарно, это же разные таинства. Таинство покаяния и таинство причащения. В нашем сознании они связаны, то естественно, потому что принять в себя святыню тела крови Христовой нужно человеку, очищенному от грехов. Поэтому, как правило, накануне причащения мы исповедуемся, очищая свою душу покаянием. Но можно же и просто вот почувствовал необходимость покаяния. Пришел в церковь, батюшка, вот хочу исповедоваться. И не обязательно завтра пойдешь на причастие. Может, завтра ты вообще в командировку уезжаешь. Ну, исповедоваться ты хочешь. Почему нет? Также точно и причаститься. Человек, если он исповедовался в течение вот всего поста регулярно, и вот на праздник причастился, слава Богу, идут святки, вот он пошел и причастился еще раз без исповеди, потому что не успел нагрешить, слава тебе, Господи, умудрился прожить пару дней без смертельных грехов. А тем более, что говорить о людях пожилых, которых, откровенно говоря, уже, может, и грешить-то и можно было бы, но уже обстоятельства таковы, что уже и невозможно. Человек болеющий, лежащий, молящийся Богу непрерывно. Чем еще занимается больной человек? Он свят. Вот человек, который терпеливо болезнь переносит, венец мученический принимает он, и, кстати, те, кто за ним терпеливо ухаживает. Поэтому тут сама жизнь, самотерпение болезни, немощи уже является тем, что очищает душу человека. И, возможно, батюшка это видит и говорит, да ладно, родной мой, давай помолишь, Господь причастил тебя святых Христовых тайн, помог тебе терпеливо переносить скорби и немощи, которые Господь сегодня попускает случиться. Вот, видимо, в этом обстоятельстве еще разные таинства. Одно без другого вполне может существовать. Хотя для обычных людей в нормальной ситуации, конечно же, таинство исповеди перед причастием, оно, как правило, оно обязательно. Давайте обратимся к чтению евангельскому. Очень интересному чтению. Одно из любимых моих чтений. Это неделя уже о Захее. 19 глава Евангелия от Луки. Да, родные мои, уже скоро Великий пост. И вот церковь начинает нас готовить к Великому посту, предлагает нам особые евангельские чтения. Мы их уже наизусть знаем. Но вот каждый раз читаешь и думаешь, вот, а я где? А я в этой вот схеме, в этой вот структуре духовной, в этой, где я, где обрящусь ас? Давайте почитаем. Вошел Иисус в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы видеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда взошел на это место, взглянув, увидел его и сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И вот все, видя то, начали роптать и говорили: «Что это он зашел к грешному человеку?» Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего отдам нищим, а если кого чем обидел, возвращу в четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Вот тоже такая вот живописная сцена. Лука вообще, он же живописец и врач. У него все его Евангелие очень образное такое. Вот мы видим эту сцену, да, Господь проходит и Иерихон, довольно большой город. И вот человек, начальник мытарей, сборщики подати, начальник налоговой инспекции города. Богатый человек, знатный. Но при этом мытари, они же порицались иудеями, потому что они собирали налоги для роскоши римского двора, для оккупационных властей. То есть как бы это было так предусудительно весьма. И мытари так, хоть это и должность человека есть, значительная и богатый человек, но он считался таким не очень достойным род занятий. И вот такой человек, богатый, на должности, будучи мал ростом, не мог увидеть из-за многолюдства окружающего Христа народа, залез на дерево, чтобы с дерева увидеть Христа сверху, посмотреть на него. Кто он такой? Много о нем говорят, дай-ка я посмотрю собственными глазами. И Господь видит его довольно нелепое усилие, говорит: Захей, слезай, я к тебе домой должен прийти, Бог должен прийти к человеку, долг у Христа по отношению к человеку, поразительно. И вот придя к Христу, Захей его принимает, друзей его, вот апостолов, рассаживает за столом, кормит, поет, радуется так. И вот какая радость, правда? И вот говорит: Господи, я теперь половину имения раздам нищим. А кого чем обидел, кого вот обманом каким-то взял с него там лишнее, я вчетверо большему верну. Вот по древним правилам ветхозаветным, вор пойманный, да, должен был вернуть в два раза больше, чем он украл. А Закхей говорит: я в четыре раза больше верну, потому что воровал, оббирал людей, пользуясь служебным положением. То есть смотрите, как развиваются события. Вот о чем вообще это Евангелие, да? Оно на самом деле о желании. Вот о желании человека увидеть Бога. И ради исполнения этого желания человек совершает поступки, которые окружающих могут вызвать недоумение. Куда ты полез? На какое-то дерево? Ты что, перестал там ходить там по барам и ресторанам? Там, перестал материться, жене изменять? В церковь пошел? Ты что вообще? Так говорит: ребят, я хочу Бога увидеть. Ну, вот я хочу разобраться. Вот тут не просто же, правильно так? Это же человек, культура, народы, государства, цивилизации христианские. Я хочу тоже в этом разобраться. И вот человек, еще не обладающий верой, желает увидеть Бога. И для этого он совершает поступки, забираясь на какую-то высоту, на плечи титанов встает, да, пользуется какой-то помощью, там, советами, не знаю, добрыми какими-то. Приподнимается над обыденностью. И вот когда он видит, Господь, видя это усилие человека, говорит: Закхей, слезь с этого дерева, я к тебе домой приду. Душу твою посещает Господь в ответ на твои усилия, желание увидеть Бога. И тогда человек сам начинает меняться, следующий этап. Он говорит: Господи, посетила меня благодать Божия. Я теперь все, ради чего я тратил свою жизнь, вот это получение богатств, должностей, званий, ничто это, я все это раздам, половину раздам нищим сразу, а остальное еще в четверо больше верну, кого обидел. Что же останется ему? Да ничего, кроме благодати Божией. И вот тогда Господь говорит: вот пришло спасение в этот дом, вот он теперь сын Авраамов, сын Божий. Пришел Господь спасти погибшее, взыскать и спасти погибшее. Вот это подлинное обретение, которое мы должны искать, то богатство благодати Божией, которое посетит нашу душу, изменит нас. Вот это евангельское чтение, предваряющее, еще через месяц наступит Великий пост. С чего начать духовную жизнь? Ну, часто же вы спрашиваете, как, что? Ты начни с желания. Только с такого желания, которое будет реализовано. Многие говорят: я хотел бы то, хотел бы все. А сделал ты что для этого? Ничего. Так вот, отрекись от обыденности. Соверши поступок, который в глазах окружающих вызовет какое-то недоумение. Но поступок духовный. И вот эта духовная твоя жизнь вызовет и ответное влияние Бога на твою жизнь. Бог посетит тебя. Изменишься ты к лучшему. И наконец-то будешь стяжать подлинное богатство. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.